Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы отвечает юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Телефоны наши все те же. 278-96-41, 266-44-84. По ним можно позвонить и задать ваш вопрос. Ну а сегодня разбираемся с тем, что есть. Умер отец, его новая жена хочет выделить из квартиры половину себе, а вторую половину поделить между наследниками. Но дело в том, что 5/6 долей мой отец получил в наследство, а в браке с новой женой была приобретена только 1/6. Что мне делать?
В данном случае понятно, что новая супруга, назовем ее так, она хочет получить как
пожить.
Можно побольше,
да.
Где-то пожить, да, и, соответственно, затребует сумму в виде долей гораздо больше, да, чем ей причитается. Но с точки зрения семейного законодательства, абстрагируемся просто от ситуации, допустим, если бы они разводились, на какую бы долю в таком случае она имела право претендовать?
На общее имущество.
Она бы имела претендовать право только на общее имущество, коим является 1/6 доли, которую они купили. То есть, по сути, это будет 1/12 доли. То есть, она 1/12 берет себе. 1/12 от этой 1/6 доли, я ее поделил на 2, 1/6 на 2 поделил. 1/12 доли остается супругу бывшему, и к этому всему прибавляется еще 5/6, поскольку 5/6 он получил там по договору, по безвозмездной сделке. То есть в итоге 5/6 плюс 1/12, сколько у него там будет? 11/12 у этого супруга бывшего было бы в собственности осталось. А 1/12 перешла бы ей. Соответственно, в данном случае, если говорить о том, какой объем наследственной массы может быть, какой объем имущества может быть включен в наследственную массу, здесь нужно придерживаться примерно такого же расчета. То есть, в данном случае, поскольку 5/6 долей было, допустим, хотя и в браке или до брака, да это не важно, по безвозмездной сделке получено его собственность, то, соответственно, это имущество, оно является его личным.
Но наследство не входит в общую массу наследственную.
Оно входит. Оно входит, это имущество. Как раз-таки оно входит в наследственную массу. Но оно не является супружеской долей. Да,
понятно,
то есть из этого имущества нельзя выделить супружескую долю. В этом-то вся и суть, что именно 5/6 плюс 1/12 будет входить в наследственную массу. И в таком случае, если там два наследника, на 5/6 плюс 1/12, на 11/12 будет претендовать оба наследника. Оба. А при том раскладе, который хочет сейчас новая супруга, в наследственную массу всего будет ходить 1/2 имущества. Не 11/12 это практически целая доля, да, без 1/12. А 1/2 это 50% так. имущества. То есть в таком случае бы на 50% всего имущества претендовали бы два наследника. Поэтому в данном случае нужно проводить с нотариусом диалог, говорить о том, что вот так и так, вот документы здесь была, допустим, приватизация, там дарение, безвозмездные сделки, поэтому в период брака тут ничего не приобреталось. Вот в период брака вот есть договор купли-продажи на 1/6 доли. Вот только вот по этому договору купли-продажи было приобретено имущество. Поэтому если она хочет на супружескую долю претендовать, плюс претендует на 1/12 доли.
Там несколько, 1-2 квадратных метра, грубо говоря, какая-то небольшая сумма от общей квартиры, от стоимости квартиры.
Тем не менее, да, то есть 1/12 ей отходит, плюс ей отходит еще половина от 11/12. То есть это в данном случае будет чуть больше половины квартиры ей. А другая половина, там где-то 0,46% будет принадлежать непосредственно другому собственнику, другому наследнику. То есть одному отойдет там 54%, а другому 46% от квартиры.
Получается, новой жене как раз 50 там с чем-то процентов.
Да, да. А если идти по тому пути, как хочет новая жена, то тогда наследник получит 25% всего. Вместо 46% 25%. Половина от 1/2.
Понятно.
Поэтому здесь нужно, если вдруг какие-то вопросы возникают, которые невозможно решить у нотариуса, тогда необходимо подавать исковое заявление в суд и доказывать, что вот это 5/6, она не является супружеско нажитой. То есть, включать полностью эту долю наследственную массу, требовать включения.
Угу. Дорогие друзья, если ваши дети спрашивают вас, зачем учиться в школе и изучать какие-то дроби, то теперь у вас есть четкий ответ на этот вопрос. А следующий вопрос. Договорился устно о ремонте, заплатил работнику аванс. Сначала он обещал, а потом совсем пропал с радаров. Переписка есть. Есть обещание вернуть аванс за невыполненную работу. Что мне делать, как вернуть свои деньги?
Вообще, случаи распространенные на самом деле, и практика судебная разная. Вот мы переписку не видим, но давайте...
договорились вообще на словах.
Вообще на словах договорились, там, да. Типа... Вообще договор, конечно, нужно заключать в письменном виде. Это однозначно сразу...
Угу. Особенно с ремонтниками и особенно с друзьями.
Да.
Когда вот ты мой товарищ сейчас придет, тебе тут обои поклеить, заплати деньги. Нет, друг, давай-ка пиши.
Пиши договор, да. Расписку, что да. Деньги получил. Пункт номер один, короче говоря. Все делайте письменно. Заключайте договор подряда письменно раз. Если передаете деньги, тоже либо под расписку, что в рамках договора подряда деньги были получены в размере таком-то, либо переводите безналичным путем, но с указанием. За что переводите, допустим, по договору тому же подряда, угу. Там, от 6 сентября 2025 года, например.
Угу.
Вот, что касается этого случая, то есть пункт номер один в данном случае не был соблюден, вот, но есть переписка. Вообще судебная практика, она разнится. Если переписка, она довольно-таки полная, то есть, допустим, из смысла переписки, из текста переписки можно понять, что люди договаривались об определенном объеме работ. О том, что этот человек говорил о том, что я этот объем работы выполню, да?
Угу.
Допустим, этот человек писал, слушай, я не могу, там, больницу попал туда-сюда, угу. Ну, разные отговорки.
Угу.
Пишет, что из-за этого я не буду пока делать работу, а потом сделаю. Если человек пишет, допустим, что, ну, не отрицая того, что он получил там аванс, допустим, 12 тысяч рублей, и в какой-то момент говорит, что я его готов вернуть,
угу.
То, в принципе... Вот исходя из этой переписки, по конклюдентным взаимным действиям можно заявиться в суд и утверждать о том, что в устном порядке был заключен договор подряда. Но это нужно прям вот, чтобы четко прослеживалось из текста, что именно с этим человеком была вот соответствующая договоренность.
Угу.
Второй момент, это кому принадлежит эта сим-карта. Бывает, что переписка идет, допустим, а карта сим принадлежит вообще другому человеку.
Угу.
То есть тот человек может сказать, так это вообще не я переписку вел, ко мне-то какие претензии могут быть. Поэтому тоже вот проблема может в этом всплыть. Ну, если таких проблем нет, что сим-карта действительно принадлежит этому человеку, есть соответствующая по объему переписка, можно заявиться в суд с исковым заявлением о том, что необходимо, значит, просить, взыскать сумму неосновательного обогащения там в размере таком-то.
Угу.
И прикладывать скрины, переписки. Нужно будет оплатить госпошлину, смотря из цены иска. Цена иска – это, соответственно, то, что вы просите взыскать. Там могут быть и проценты еще же за пользование денежными средствами. То есть, также необходимо указать в таком случае срок, когда деньги-то необходимо вернуть. Допустим, вы если переписываетесь, там указать, что так вот такого-то числа требую деньги вернуть.
Угу.
Такое-то число проходит, все нету, все, пойдете в суд.
А сначала разве не надо претензию отправить, ну, типа, в качестве досудебного урегулирования, что там мы с тобой там такого-то, такого-то договаривались о том-то, о том-то.
В данном случае я-то рассматриваю, что уже раз в переписке была информация о том, что верни мне деньги, угу. Я тебе верну угу. Ответ, то это уже как бы был как раз-таки вот...
А, это и есть попытка
договорной путь, да.
Ага.
Решение вопроса, который ни к чему не привел. И на это тоже необходимо указывать.
Угу. Вот. Но если переписка будет неполной, то...
Вот если переписка будет неполной, да, бывают ситуации по судебной практике, когда приходит другая сторона и говорит, я не заключал никакой договор подряда, я вообще деньги не брал.
Угу.
Все, а нету переписки, нету четкого понимания из переписки, что именно все так и было,
угу.
Суд отказывает. То есть говорит, что нет доказательств в силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса, нет никаких доказательств того, что действительно договор подряда был заключен.
Угу.
Поэтому в иске отказывают. То есть, перед тем, как если вдруг наш радиослушатель соберется в суд
угу.
Подать иск, ну, хотя бы нужно предпринять попытку составить письменно документ от работника, да, так называемого в кавычках, что он обязуется вернуть деньги, полученные там в рамках договоренности о выполнении угу. Работ, в срок до такого-то числа. И поставить, пусть подпись свою поставит. И дату.
Угу.
То есть, вот эта расписка как раз-таки будет говорить о том, что действительно он эти деньги взял, за что их взял и готов вернуть в такой-то срок.
Угу.
Если же расписку невозможно сделать, бывают такие ситуации, что говорит, я вообще писать ничего не буду.
Угу.
Тогда вот максимально еще прописываете вот те моменты, о которых мы сейчас с вами разговаривали, вот, чтобы судья читая эту переписку, мог точно сделать вывод о том, что конклюдентными действиями, взаимными действиями, поведением была договоренность о том, что выполните определенные работы, была договоренность о том, что стоимость работ была оговорена, в рамках этой стоимости был оплачен аванс, этот аванс был получен, и в рамках этой договоренности все-таки по вине этого, в кавычках, работника, аванс, работа не выполнена, и аванс должен быть возвращен. То есть, ну, максимально вот вести к этому переписку, доработать в случае необходимости эту переписку,
дописать. Дописать, да, начинаем подготовку к суду. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. 278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу и попадают. Программу провела Мария Заостровных, а на ваши вопросы сегодня отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго!